программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Владимир Константинович Мамонтов, председатель Совета директоров газеты «Комсомольская правда», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва». Ну и еще один факт из биографии нашего гостя. Он несколько лет возглавлял известное всем, многими любимым и уважаемым изданием «Известия». Здравствуйте.
Добрый день.
Я хотел бы начать вот с последних впечатлений. Такой будет у нас импрессионистский заход. Вы недавно вернулись из Беларуси. Вот как у вас ощущение, что сейчас там происходит? Во-первых, каков, так скажем, психологический градус состояния населения Беларуси, да? Потому что сейчас ведь многие ощущают вот этот стресс от внешнего давления, да? От неопределенности некоторой внутренней. Но мы знаем, что идет работа над проектом новой конституции. Я хотел бы, чтобы вы поделились впечатлениями своими. Но давайте начнем с зарисовки. Вот просто ваши впечатления, ну просто ваши, я должен сказать, это
да,
просто профессиональные зарисовки журналиста, конечно. А не просто человека с улицы, конечно, но тем-то и ценно. Вот как вы себя ощущали в Беларуси? Люди как себя чувствуют?
Мне кажется, что тот круг, с которым я общаюсь, и просто вокруг люди, не оставляет впечатления, что они чем-то прижаты, какая-то вот нерешенная проблема какая-то над ними висит, или политическая, или иная. Ничего этого я не заметил. Конечно, есть внутри сложные процессы, которые касаются переосмысления того, что у них в конце 2020 года, осенью 2020 года произошло, и там многое меняется и в кадровой политике, и в ощущениях людей, что следует считать вольнодумством, инакомыслием, например, да, и прямыми призывами к свержению существующего строя. Например, там довольно жестко ведут себя власти по отношению к тем, кто, как считается, свергал, пусть в мягкой форме, пусть тапочки снимая и залезая на скамеечки. Знаменитая история, что белорусы такие милые и симпатичные, что, ну, и это правда, что они снимали свои тапочки и обувь, прежде чем встать на скамейку, что-нибудь прокричать в сторону действующей власти. Там довольно жестко все это идет. Но бросить сейчас в них вот такое голословное обвинение, или голословное, или я бы сказал, такое невзвешенное обвинение в том, что вот, что вы делаете и так далее, я бы сказал так, общество осмысляет сейчас все опасности, которые на самом деле были. Вот не было бы счастья, это несчастье помогло, есть русская, она же белорусская пословица, есть пословица «кром не грянет, мужик не перекрестится», еще что-нибудь. Вот похожие какие-то вещи происходят там. Опасность лишиться государственности, самой белорусскости внезапно оказалась гораздо более серьезной, чем вся эта болтовня о большем или меньшем градусе демократии, еще о чем-то. А белорусами-то вы останетесь или нет? И когда Польша принимает живейшее участие, или через Польшу, и кто-то руками Польши это делает, принимает участие в, ну, скажем так, свержении власти, да, колышут власть активно, да, после выборов, неоднозначных, прямо скажем, выборов и так далее, ну, хорошо, колышут власть, то становится, внезапно всплывают какие-то очень интересные исторические параллели, которых раньше как-то не замечали, или они как-то забывали, или их отодвигали. Ну, например, вот сейчас в Белоруссии появился новый праздник – освобождение Белоруссии, Западной Белоруссии от оккупации в 1939 году. Вот появился этот праздник, и не в зуб ногой, а ведь не появлялся. А почему? Ну, давайте поляков не обижать. Ну, было это в истории. Ну, да, так получилось.
Ну, а там то, еще что... ассоциации с пактом, да?
Конечно. Да, давайте этого не будет. И вот долгое время это... Они же соседи, мы же соседи, да мы же... Может быть, это и хорошо в мирное время, когда с той стороны, от соседей, такие же волны исходят. А когда от соседей идет волна восстановления той очень несправедливой жизни империи по отношению к белорусам, когда это были люди второго сорта, когда после польской оккупации реальной ни одной белорусской школы не осталось на белорусском языке в Беларуси, той западной, как Красная Армия пришла, ой, Красная Армия пришла, боже, что, и так далее. Ну да, Красная Армия решала, безусловно, геополитические, геостратегические задачи Советского Союза на тот момент, готовилось это противостояние, уже Европа была другой, и так далее. Мы не вычеркиваем это, мы понимаем это. Но при этом белорусы встречали красноармейца такими воротцами в цветах, простенькими. Они триумфальную арку не могли построить, а из досочек, значит, делали такие, и входил красноармеец.
Ну, вот,
это тоже правда. И вот на тебе вспомнили.
Ну, вот ты очень верно подметил о том, что вопрос-то стал такой о существовании и несуществовании. Конечно. И государственности, и, как следствие, может быть, даже и национального во многом. Я 100%, не верю, что национального можно вообще стереть в порошок, но под пресс ополячивание и да. внедрение туда трансгендерных прочих, хотя это уже не от Польши, но пойдет от Запада, что подвергает эрозии любую нацию, любую цивилизацию, то я думаю, что, конечно, белорусы это осознают. Ну да, у них вот темперамент другой, но тем не менее люди, они не глупые. И они многое понимают. Вот теперь, если перенестись как бы в кабинеты элиты белорусской, попробуем заглянуть в эти воротца. Вот насчет Конституции. Угу. Правда ли, что в этой Конституции будет, из Конституции уберут упоминание нейтралитета,
да,
как базового принципа внешней политики
Беларуси? Уже нет его. Вот я недавно внимательно штудировал с карандашиком. Нет такого пункта уже, а ведь был. Для меня это вообще была странная история, потому что, ну как, мы в союзном государстве, какой нейтралитет, правда же? Вот, это раз. Во-вторых, Конституция, сейчас проект Конституции, он будет вынесен на референдум, и белорусам решать, принять этот вариант Конституции. Я не знаю, есть ли у них процедура еще там чего-то добавить, но у них было достаточно времени для того, чтобы добавлять, вписывать. Они это делали несколько раз. Александр Григорьевич Лукашенко возвращал в комиссии, которые сидят там, значит, занимаются вот те самые двери, что они там делают, обхватив руками голову, значит, в том числе переписывают проекты, взвешивают и так далее, и так далее. Возвращал, добавлял. Там интереснейшие, на самом деле, политические в этом смысле изменения там записаны. Всебелорусскому народному собранию совершенно новая роль определена и очерчена. А оно было как какой-то такой институт, ну, в общем, какой-то вече там раз в 5 лет, да? А теперь это серьезная штука, это тот, кто возглавляет, это всебелорусское собрание, народу много, этот человек еще и президента Белоруссии может поправлять. А то и снимать с работы, если он куда-нибудь заведет страну не туда, в Польшу обратно присоединить захочет, ну, скажем так условно, улыбаясь при этом, саркастически, да? Можно об этом так сказать, но это факт. Конечно, в этой Конституции, как и в поправках в нашу Конституцию, есть элемент такой реактивности. То есть и та, и другая Конституция были ответом на новые вызовы, как бы, да? Ну и хорошо, в конце концов. Я не считаю, что Конституция – это скрижали Моисеевой. Она не на камне, она на бумаге, и люди, когда работают с ней, ну, работают, конечно, это уважаемый документ. Каждый раз не надо ее каждые 5 секунд.
Да, девальвировать не надо.
Девальвировать не надо, но жизнь меняется, и основной закон, в конце концов, вот в меру консервативно, основополагающего.
Что еще вот там нового или что убирается?
Или что убирается. Вот что там нового? Там есть вещи, которые, как и у нас, они заводятся вещи, которые казались нам, может быть, маловажными, а ты, дорогой, уже упоминал о некоторых из них, например, семейные ценности. А давайте их заведем в Конституцию. Давайте. Там даже работа с молодежью пока в проекте, вот прописано прям пунктик такой, работа с молодежью. Конечно, это отклик на 2020 год, но с другой стороны, если вы хотите определенный суверенитет свой, свою самость, свою самоценность отстоять, ну, может, ничего страшного, может, и запишите, что мы хотели бы некоторые вещи втолковать молодежи.
Конституция должна стоять на охране идентичности национальной.
Конечно. Да. Причем вот, возвращаясь к этой теме, я могу понять, как в рамках интеграции с Россией Беларусь сохранит идентичность. Ну, чего? Ну, что тут понимать? Ну, Господи помилуй. Все мы вышли из СССР, и уж казалось бы, ой, какая страшная была страна СССР, да? А посмотрите, как все посохраняли.
Ну, во-первых, это два славянских народа, единоверных.
Конечно.
И, конечно, представить себе, что русские будут вытравливать белорусскость,
ну, да.
Это смешно.
Вот как в Минске. В Минске есть вывески и на белорусском языке, и на русском, и на английском иногда. Ну, ничего страшного. Там иногда шум такой поднимается. Как на вокзале написано «Чугунка»? Я улыбаюсь, я знаю, что такое «Чугунка». Да. Чугуночный вокзал. Ну, что, я не понимаю, что это такое, что ли? Конечно,
да,
понимаю.
Ну, да.
Вот, поэтому у нас даже на «Друзьях-сибрах» на радиостанции есть такая программа.
Расшифруй, пожалуйста.
«Друзья-сибры» – это есть такая общественная организация, сообщество журналистов и блогеров России и Беларуси. Там совместно руководиться с белорусской стороны.
Ты руководишь с российской стороны.
Я руковожу с российской стороны, мне оказана такая честь. Mm-hmm. Так вот, у нас есть рубрика «Шуфляда», «Шуфлядка», ящичек такой. Это, кстати, из польского языка пришло в белорусский «Шуфляда». Ну, и пришло, укоренилось, и что теперь? Мало ли откуда что пришло. Теперь это наше. И там сокровища русского, белорусского, вообще славянских языков. Мы с Вадимом Францевичем Гигиным, большим знатоком этого дела, философом, журналистом, он сейчас общество знания возглавляет, мы с ним дебатируем, берем это слово любое какое-нибудь. Ну, например, он стал общество знания возглавляет, да? А общество знать, знания по-белорусски – это веды. И я говорю, ты у меня теперь, я тебя философом называл, теперь ты у меня будешь заведующий. Конечно, вот это вот русское, белорусское, славянское, общие корни, эти посмотреть, это ж так здорово, и при этом разное все. С Россией сохранить идентичность Беларуси, я понимаю, как они с поляками будут сказать, как они с французами, не дай бог, или там с кем-то еще, с западным так называемым, эту самую многовекторность будут сохранять, не знаю.
Ну, это
сожрут, по-моему, да и все, и не
подавят. Непредставимо, потому что непредставимо вообще. А вот я хотел бы вот о чем спросить. Правда ли, что Александр Григорьевич скоро представит, может, уже представил список врагов Белоруссии в России?
Он пообещал, что он в той или иной форме Владимиру Владимировичу его представит, так что мы можем и не узнать, конечно.
Это будет конфиденциально.
Наверное, конфиденциально. Да. Но много лет, приезжая в Белоруссию, выступая совершенно открыто на разных станциях или там в тех или иных аудиториях, на программах, на радио, на телевидении, с журналистами общаясь, я всегда говорю, дорогие мои белорусские друзья, сябры. Сябры – это друзья по-белорусски. У России, у Белоруссии, на мой взгляд, врагов и противников, каких-то отдельных, специальных, нет. Вот кто противник России, тот автоматически будет противник Беларуси. Кто противник Беларуси, тот автоматически, на мой взгляд, на мой сугубый взгляд, является противником России. Лукавая, может, отчасти.
Да нет, ну почему лукавая?
Ну, потому что, наверное, есть какие-нибудь есть, мы же постоянно сталкиваемся с какими-то противоречиями и так далее. Но формулировки «противники», враги...
Мы сейчас говорим не о каком-то инакомыслии.
Мы говорим о
геополитическом. Мы не говорим, что кто-то там критикует Лукашенко, и он там враг Союза.
Ну да.
Но вот давай вспоминать, в общем-то, это на нашей памяти, и не такая уж давняя история, что, ну, конечно, у нас была когорта политиков, 8 влиятельных, представителей бизнеса, ну... определенная прослойка в прослойке элиты, которая категорически была против усиленной интеграции союзного государства, некоторые по причине того, что вот это возрождение Советского Союза, это нас Россию затормозит, потому что Лукашенко еще там все советское, все колхозное, все мое, а мы уже куда-то ушли, куда ушли там с разоренным селом, еще что-то там Лукашенко учили жизни. Ну, были такие опасения, особенно, что сказать, у либерально настроенной части элиты. И она палочки-таки вставляла в этот процесс. Это надо, наверное, признать. А вот теперь смотри, если мы дальше продолжим эту историю, которая ведет к тем самым месяцам, да, назовем так, 2020 года, то вот скажи, можем ли, положа руку на сердце, сказать, что вот это вот фронда, эти господа, которые палки эти вставляли в колеса интеграции более тесной, что они не сыграли роли, не подвели к тому, что мы получили в итоге. Но какой-то вклад-то они внесли.
Внесли, безусловно. Вообще, вот такой вот тонкий анализ того, что между двумя нашими странами все это время происходило, он не всегда, может быть, был возможен, а кто-то, может, считал его не очень нужным, потому что всякий раз это упиралось... Там могут возникнуть болезненные всякие такие...
Ассоциации,
точки аналитического какого-то противостояния даже и так далее. Но если по большому счету так сказать, то, конечно, и противники интеграции есть. Но чего это Россия вечно на кого-то там разоряется и так далее? Я не могу так сказать. У меня есть такое ощущение, оно как-то во мне живет, и ничего с этим я поделать не могу, что России нужна Беларусь не просто потому, что это какая-то дойная корова или наоборот. Да? Мне кажется, что это способ существования, выживания какой-то более общей цивилизации, которую просто одной России не опишешь. Ну, хотите, это русский мир. Тут мы рассматриваем свою сторону, смотрим, а тут нет ли у нас врагов интеграции. Слушай, если мы полезем на ту сторону, на белорусскую, мы найдем там
Конечно. Напуганных
таких же людей, которые будут говорить, о, боже, куда? Русский мир, нас затянут, нас лишат, нас то, нас все. И в каком-то смысле, если их аргументацию, только их аргументацию учесть, то, действительно, в Беларуси нет такого господства олигархов, например. Да? В Беларуси социальная политика не идеальная, конечно, но она хотя бы в общих чертах... Да, она больше похожа на Советский Союз прежний, да, в чем-то, да. Но она очерчена, она ясна, она заявлена, и она рассматривается многими белорусами, большинством белорусов, я осмелюсь сказать, как преимущество своей страны. Может быть, эту Белоруссию вместе с Александром Григорьевичем Лукашенко давно бы вынесли сами белорусы, если бы они не ценили эту вот социальную стабильность, спокойствие. Да, может, они и поглядывают на тех, кто побогаче, там, отживут же люди. Но при этом... они ценят то, что есть.
Что же таки, журавль есть?
Да, да, где журавль, птица, тут синица. Да, тут мы держимся. И синица, кстати, такая откормленная, все в порядке. Не такая уж она там, не такая уж синица.
Знаешь, я тоже не очень понимал, честно говоря, понимали ли люди, которые у нас, их не припишешь к врагам интеграции, но которые вот говорят о том, ну, помнишь, это тяни толкай по поводу цены на газ, которая явно затянулась. Ну и что? И грохнуло в итоге то, что грохнуло в Беларуси, и мы пошли навстречу все равно. Так и чего тогда было бодаться?
Гром не грянет, мужик не перекрестится. Это как с той стороны верно, так и с этой.
Ну, понятное дело.
Понятное дело, конечно.
Александр Григорьевич очень непростой человек.
Переговорщик.
И очень часто себя ведет непоследовательно,
можешь
прям
сказать. Да,
поэтому у российской стороны были мотивы не доверять.
Минус
его многовекторностью бесконечной.
Многовекторность бесконечная, да. Как ее не критиковали. Но знаете, вот пока...
Извини, что я перебиваю.
Конечно.
А как сейчас вот с этой многовекторностью? После всего того опыта недавнего, печального, какова судьба этой многовекторности?
Ну, судьба пока...
Вот нейтралитет убрали, это уже вызов многовекторности.
Многовекторность тоже немножко так, мягко говоря, отодвинули. На самом деле, ведь испорчено... как старые консервы, испорчено неправильным хранением и употреблением все. Любые слова. Демократия. Что, плохо, что ли? Да хорошо. Многовекторность. Позитивно. В конце концов, я помню Александра Григорьевича Лукашенко, беседуя с нами, с журналистами, он говорил, так были же времена, когда и вы нам рассказывали про многовекторность. И что, а разве вы сами не отстаивали эту идею? Это такая штука, которую можно ей пользоваться взаимовыгодно. Многовекторностью, вообще пользу из нее извлекать. Ну, можно...
Но это, знаешь, как разговор про единую безопасность вот, неделимую. Вот. Можно пользоваться векторностью не в ущерб союзному государству.
Да, можно тем и не пользоваться. Когда ты находишь на той стороне такое же понимание многовекторности, такое же понимание взаимовыгодное. А можно спекулировать этим, и когда один идет, ой, давайте тут многовекторно, а второй тебя завтра собирается проглотить, и, значит, вместе с косточками и вместе с
многовекторностью.
Одежкой. Вот нифига себе многовекторность.
Хорошо. Вот мы знаем, конечно, что Беларусь, она такой передовой рубеж, можно сказать, ближе к Западу, чем мы, даже чисто географически. Такой транзитный хаб, как говорят, да, узел пересечения маршрутов, дорог, потоков. Я имею в виду товарных, но перенесем сейчас как бы вот в ближайшее окружение, даже не о большей речь. Вот визит президента Франции Макрона в Москву в ожидании визита Шольца, канцлера Германии. Так вот, конечно, на Белоруссии отражается вся вот эта история с санкциями, с нашими требованиями о гарантиях безопасности, ведь в них включена в том числе и безопасность Белоруссии, пусть она не, как бы, не манифестно не заявлена, но она абсолютно подразумевается.
Она подразумевается, да. Вне всякого сомнения.
И, конечно, Белоруссия заинтересована в том, чтобы эти гарантии были даны. Но вот мы видим реакцию, да, мы видим реакцию с одной стороны США, с другой стороны НАТО, а с третьей стороны это Европейский Союз. Вот такой треугольничек. Причем зазоры есть во всей позиции. И позиция США от НАТО отличается, НАТО, США от взгляда на все ЕС. Но я уже не говорю о недавнем визите в Москву венгерского лидера, который вообще как бы очень прохладно относится. Ну, хотя бы упомянуть то, что Венгрия забаллотировала право Украины, единственные, кто, кстати, проголосовали, право доступа к центру кибербезопасности НАТО. Это очень серьезно на самом деле.
Это такие шажочки вот были бы.
Да, Урман раньше, между прочим, проявлял такое свое раздражение и критику просто в адрес ценностей Европы, когда, помнишь, он в Конституцию вписывал и боролся с тем, чтобы не нивелировались христианские ценности, и семейные в том числе, потому что одно от другого неотделимо. Давай взглянем на это окружение, на Европу. Вот как ты думаешь, Западная Европа, она вообще субъект политики?
Доигрались. Друг у друга спрашиваем, уже вот, вернее так, это не мы доигрались, это Европа доигралась.
Ну, в общем, да.
Это мы-то чего? Мы-то аналитики какие ни есть. А Европа доигралась, что уже можно и так вопрос. Сам факт того, что мы так вопрос ставим и не изумляемся, это действительно очень... То, что они приедут, и Макрон...
То, что они обеспокоены, это понятно.
Это понятно, да. То, что...
Но эта обеспокоенность у них как-то не транспортируется в какие-то часто вещи. Венгрию оставим пока в стороне.
Ну да, чуть-чуть в стороне. То, что Германия и Франция, они, в общем, и приедут, и приехали, и еще встретятся. И, безусловно, эти заявления о том, что безопасность без России невозможно построить, это все хорошо. И, наверное, какие-то шаги последуют. Ну, хорошо, чтобы они последовали. Дело в том, что мы сейчас довольно долгое время наблюдаем, как в Европе есть такая история. В общем, понятно, что жить рядом с Россией непросто, но они уже умеют и применились, и выгоду получаем и они, и мы, и, в общем, это многовековая уже культура с бывшими войнами, с какими-то столкновениями и так далее. Но это серьезная такая какая-то такое сожительство какое-то в хорошем смысле этого слова, сотрудничество, сосуществование, как угодно. Любой
советский термин.
Советский термин, мирное. Да, вспомним. Мирное сосуществование и так далее, и так далее. И, в принципе, они бы на него бы и согласились, мне кажется. Старая Европа на него бы и согласилась. У нас есть два субъекта, или, вернее, так, один комплексный субъект. Это так называемая Новая Европа, бывший Варшавский пакт, и американцы, которые кожей чуют. Чем-то вот чуют они, ну, вместе с англичанами, кстати говоря, у которых вот эта боязнь, что когда-нибудь гигантская идея от Лиссабона до Владивостока с точки зрения обмена технологиями, совместной мирной жизни. Тут Китай еще мы не вспомнили, сейчас вообще отдельная тема.
Это отдельная тема,
это,
мы и не даже,
поговорим. Это вообще, но вот это пространство Евразии против ребят, которые вот остаются там на своих островах и которые выстраивают свою политику сейчас, это я имею в виду Великобритания, Америка и Австралия, конечно, для них любая история о том, что здесь будет мир, дружба, обмен технологий, ну, дружба, не знаю, это термин старый, вряд ли употребимый сегодня и так далее, но, по крайней мере, сосуществование и обязательно мирное, да, эти противоречия будут как-то, Господи помилуй, улажены или отставлены временно в сторону, вот для них это очень плохая история с той точки зрения, если они хотят продолжать свою абсолютно неоправданную и вчерашнюю, и глупую, на мой взгляд, политику мировой гегемонии, что они тут должны всем руководить. Господи помилуй, я вспоминаю, когда-то хватало ума у Джона Кеннеди говорить, пусть эти там руководят, мы на своем полушарии, а мы на своем полушарии. Как далеко продвинулись американские политики вперед от Кеннеди с точки зрения амбиций, и как сильно припала Америка с точки зрения нормальных, цивилизованных возможностей обеспечить это без того, чтобы не кидать вот так на глазах у всех Афганистан, забыв вывести даже своих сторонников, да?
Ну, помнишь, говорили...
Украина смотрит на это с изумлением. Да. Думаю, мама моя, так они нас...
Мы не только, и со страхом.
Да, нас так кинут в какой-то момент. Что, нас тоже так кинут?
Ну, кстати, между прочим...
Да, вот я что думаю, субъектна ли Европа? Вот не совсем она сейчас, к сожалению, субъект.
Ущербно-субъектна. Понятно. Ну вот, хватило, однако, да, мужества такого политического заявить о том, что Соединенные Штаты преувеличивают опасность для Украины со стороны России, что это слишком возбуждает и мировую общественность, ну и просто подталкивает стороны к конфликту. Но тут они вторят Зеленскому, который говорит, ну успокойтесь, вроде мы не ожидаем никакого вторжения, несите у нас панику.
Слушайте, несите панику, у них там, он сказал, у них там капитал вложений сразу в один день 20 миллиардов ЖИКа нету с рынка, ну, после конечно. Паники этой.
Ну да, это как любая новость, она влияет на биржу, ну, и на фондовую в том числе.
Не, а потом, знаете, 8 лет рассказывают о том, как мы доблестно воюем с Россией, которая на войну, как известно, пока вообще еще не пришла, да? Это рассказывает, как говорится, уважаемый Рабинович, так вы тоже можете рассказывать, да? Сколько угодно, да, это в старом добром еврейском анекдоте. А вот ощутить, что завтра... Тебе реально придется столкнуться с военной силой России, с ее интересами на поле, извиняюсь, боя, мама моя. Кто бы этого хотел? Я вспоминаю всегда...
Мама дорогая.
Мама дорогая, ты понимаешь? Я вспоминаю, не знаю, ты помнишь этот эпизод или нет, я всегда вспоминаю Яценюк, будучи тогда на руководящем посту, он внезапно услышал о том, что конфликт на Донбассе был, и там пошли в ход тяжелые вооружения. Он говорит, не-не, я по звуку слышу, это не автомат стреляет. А там заработали серьезные, не автомат там стреляет.
Понятно, все понятно. Мы продолжим нашу беседу, надолго не прощаемся. Я напоминаю, гость нашей программы Владимир Константинович Мамонтов, он же председатель Совета директоров газеты «Комсомольская правда», он же генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», и он же многолетний главный редактор в прошлом газеты «Известия». Мы не прощаемся, мы еще поговорим о Китае, мы поговорим о США, поговорим о санкциях, поговорим об Украине, ну а пока сделаем перерыв. Большое спасибо.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.